1 глава 8, текст 19. Прочитано его божественной милостью Аче Бхактивиданты с вами Прабхупадой 5 июля 1974 года в Чикаго.
Майя джабника чанья магьяду акхаджам аббаям налакшаси мурадриша Нато нато дхару жатха.
Кришна покрыт завесой.
Майя джаваника.
Майя джаваника.
Джаваника means
карта. Джаваника значит завеса.
And майя.
Майя.
Deluding.
То, что вводит в заблуждение.
We have explained yesterday.
Вчера мы объясняли, что Кришна существует и внутри, и снаружи. Он пребывает как Ишвара Сарвабхутанам, Хридеше, то есть сердце. Господь находится в сердце Ишвара. Не только в сердце, но и также в атомах, как сказано в Брахма Самхите. Поскольку Говинда вошел в эту вселенную, по этой причине космическое мироздание способно функционировать. Иначе это невозможно. Например, я, душа, вы, душа, вошел в свое тело. Тело способно двигаться. Но как только я или вы покидаете тело, оно превращается просто в кусок безжизненной материи, перестает двигаться. Это легко понять. Аналогично, как функционирует мироздание, так называемые ученые, философы, негодяи, они не понимают. Но причина в том, что Кришна вошел во Вселенную. Это очень легко понять. Я неотъемлемая часть Кришны, крошечная, мельчайшая частица. Тем не менее, поскольку я вошел в это тело, поэтому это тело двигается, оно функционирует. Разве это трудно понять? Итак, каждый может понять, что это груда материи, будучи космическим проявлением, пока вот душа не окажется в этом. Как это может функционировать должным образом? Как солнце поднимается вовремя, как луна поднимается вовремя, как океаны, приливы происходят. Все очень упорядочено. Все упорядочено. Мы должны... Этого нужно просто немного разума. К примеру, как только утром вы видите, что тьма ушла, все озарилось светом, вы сразу понимаете, что это все благодаря солнцу, благодаря тому, что взошло солнце. Аналогично, как только вы видите вот этот миропорядок, отточенный, отстроенный, вы должны сделать вывод, что должен быть Бог за всем этим. Кришна говорит, под моим надзором. Он сам сказал, если у вас есть разум, вы должны это понять также. Но если вы тупой негодяй, вы не сможете понять. Поэтому здесь сказано, вы тупица, негодник, не знаете, что Кришну скрывает завеса Майи. Об этом сказано в Бхагавадгите также. Вы должны обрести это знание, позволяющее постичь существование Бога, Кришны, Его вездесущность, понимание, что Он И Кунти Деви говорит, ты внутри и снаружи. Кришна внутри, внутри вашего сердца. Кришна также снаружи. В противном случае, как может функционировать это огромное мироздание? Мало того, Он повсюду, даже в атоме. Тем не менее, мы не можем понять, где Кришна. В этом наша беда. Душкритина, мудха, они не могут понять этого. Почему не могут понять? Потому что они душкритина. Они все время заняты греховной деятельностью. Кто может видеть Кришну? Только те, кто безгрешны. Тот, кто перестал уже совершать греховные действия, он может постичь Кришну. Поэтому мы просим каждого, пожалуйста, не совершайте этих четырех грехов. Дозволенные половые отношения, употребление мяса, азартные игры и одурманивающие средства. Это предварительная квалификация. Особенно нельзя убивать животных. В Библии также сказано, не убей. Вы негодяй, если вы хотите понять, кто такой Бог, вы должны прекратить это убийство. Не убей. Но эти негодники не поймут этого. В этом их беда. Поэтому Бог всегда скрыт от их глаз. Поэтому Кунти Деви говорит, Агья значит негодяй, тот, кто лишен знания, тупоголовый, мудха, осел. Эти слова используют шастра. Почему она называет их мудхами? Почему используется это слово «осел» среди животных? Осел самый глупый. Самый глупый. Осел работает очень тяжело. Он носит поклажу тяжелую, тонны одежды. Зачем я несу эти тяжелые тюки? Почему я беру на себя столько ответственности? Он этого не понимает. Здесь мы встречаем многих великих политиков, лидеров. Они взяли на себя это огромное бремя, как ослы, но они не знают, зачем они это делают. Они не знают. Единственное, что их успокаивает, это какое-то временное облегчение. Вот я стал президентом, я стал таким руководителем на несколько лет. Но он не понимает, в чем его истинное предназначение. Поэтому карме они тяжело, денно и ночно трудятся. Но не знают, зачем они так тяжело работают, днем и ночью. В действительности, они работают так тяжело лишь ради чувственных удовольствий. Поэтому шастра говорит, Ришабадева говорит в шастре, материальное тело, оно материально, но есть разница между этим телом. У свиньи тоже материальное тело, и она трудится денно и ночно, ищет экскременты. Вот чем она занимается. Как только она достает какие-то испражнения, она съедает их и чувствует удовлетворение. Вот теперь мой труд принес мне удовлетворение. Точно так же те, кто работают днем и ночью очень тяжело, лишь ради чувственных услад, они не лучше этих свиней и собак. Он не знает, зачем мне это первоклассное тело, человеческое тело, цивилизованное тело, ради чего все это? не для, не для того, чтобы есть мясо, играть в азартные игры, напиваться. Оно предназначено для самопознания, для того, чтобы постичь, кто я такой, кто такой Бог, каковы мои отношения с Богом, какова цель моей жизни. Вот для этого предназначено тело. Но они не знают. И поскольку они не знают, ослы, Кришна называет их мудхами, намам душкритина мудха, они не признают существование Бога, хотя Бог внутри и снаружи. Таково описание мудх. Здесь сказано «агья». «Агья» значит «кто такой Кришна?» «Кришна Адхокшаджам». Адхакрита значит подчиненный, акшаджа. Наше знание основано на непосредственном восприятии наших чувств. Мы очень гордимся нашими глазами, акша. Но Кришну также называют адхокшаджа. Там, где вам, где вас подводят ваши глаза, вот там вы видите Кришну. Поэтому его называют адхокшаджа. Акшаджа-гьянам, то есть знание, которое мы получаем при помощи материальных чувств, называется акшаджа-гьянам. А Кришна — адхокшаджа. Он тот, кого не способны постичь материальные чувства, они просто не могут дотянуться до него. Совершенство жизни в том, когда вы привязываетесь к этому адхокшаджа. В другом месте... Обрыв записи. Мир возможен, когда вы разовьете вашу любовь к адхокшадже запредельному вашим чувствам. Поэтому душкритина, мудха, в ведах много слов таких употребляется. Я тело. Такая психология присуща и кошкам, и собакам. Они тоже думают, я тело. Итак, современная цивилизация — это цивилизация больших собак. Вот и все. Это не человеческая цивилизация. Человеческая цивилизация предполагает интерес к познанию Кришны и Бога. Это человеческая цивилизация. Майя джавуника ачанья агья Адхукхаджам абхаям. Абхаям means... Авьяям означает нетленный. Абхаям. Авьяям. Налакшьяся. Они не могут увидеть это. Налакшьяся. Они не способны это наблюдать. Налакшьяся. Мура. Again, the same word. Мудха. Опять используется то же слово. Мудха. Абхаджананти манг мура. Это слово употребляется снова и снова. Тот, кто не знает Бога, своих отношений с Богом, является мудхой. Во многих местах, во многих шастрах вы встретите это слово «мудха». Здесь сказано «налакшьяся мудха». Мудха-дриша. Слепого подводит к слону. Господин слепой, скажите, что это? Он слеп. Он просто вводит своей рукой по ноге. Сэр, это колонна. Это большая колонна. Слепой не видит. Он думал, что слон — это большая колонна. Так каждый, кто что-то надумывает в отношении Бога, он слепой, изучающий слона. Он подобен ему. Или как лягушка в колодце изучает Атлантический океан. Да что она поймет? Допустим, лягушке сказали, «Доктор Фрог, доктор лягушка». Я видел огромный океан, Атлантический океан. Насколько он большой? Очень-очень большой. Сколько? Три фута? Четыре фута? Нет-нет, очень большой. Пять футов? Нет-нет, очень большой. Шесть футов? Как она поймет, что такое Атлантический океан? Она может лишь воображать. Ну, может быть, 3, 4, 5 футов. Потому что Мудда Дриша, она полагается на свои чувства, негодяй. Итак, при помощи умозрительных рассуждений, эти так называемые великие философы, они не смогут постичь Кришну. Кришну можно постичь по милости Кришны. Кришна приходит, Кришну можно видеть. Когда вы научитесь любить Бога, Кришну, тогда Кришна откроет себя, и вы увидите Его. Не этими глазами, но другими глазами. Какими? Бальзамом любви. Когда вы умастите свои глаза этим бальзамом, тогда вы сможете увидеть. Как, например, есть лекарство для глаз. Сурма. В Индии это называется сурмой. Иногда мы наносим ее, и вы начинаете видеть очень ясно, отчетливо. Итак, мы должны очистить свои глаза, чтобы видеть Кришну. При помощи бальзама любви к Кришне. Если вы святой, в шастрах уже сказано, что Бог находится в вашем сердце. Когда ваше зрение очистилось, вы сможете увидеть Хридаешу. Он всегда там. Но пока вы Мудхадриша, пока вы фантазер, этот занавес, он закрыт. Через это покрытие вы не способны увидеть Кришну. Ты невидим на лакшасе, Мудхадриша. Для тех, для негодяев, тех, кто лишь полагается на свои чувства. В санскрите есть очень точный пример. К примеру, вы пошли посмотреть спектакль. И, скажем, там играют некоторые из ваших родственников, ваш отец, брат. Он перед вами, но он одет так, что вы не понимаете, что это ваш отец. Хотя он перед вами, отец или брат, которых вы видите каждый день. Так загримированы, они играют роль царя или еще кого-то. Вы не можете узнать их. Кто-то говорит: «Ты видел, как играет твой отец?» «Какой мой отец? Где мой отец?» Вот что происходит. Поскольку Кришна играет свою роль по-разному, поскольку он руководит всеми отношениями во Вселенной, если, допустим, какой-то человек, он занят множеством дел, его ум, он нагревается от всего этого, но Кришна, он пребывает в сердце каждого, не только человека, но и в сердцах животных, деревьев, растений всех. Ишвара Сарва Бхутанам. И что он делает? Он дает направление. Кришна говорит: «Я пребываю в сердце каждого». Опять Хариди. В сердце. Я даю конкретное направление каждому. Допустим, живое существо что-то забывает, и он напоминает ему, вот что делает Кришна. Представьте, насколько украсть что-то из чего-то дома, и он тоже молится Богу: «Пожалуйста, дай мне возможность, чтобы я смог украсть». И Кришна дает ему направление: «Хорошо, вот туда кради, иди туда и там кради». Но хозяин этого дома, где вор крадет, он тоже молится: «Мой дорогой Кришна, пожалуйста, защити меня от воров». Он тоже верит. Видите, что Кришне приходится делать? Он направляет вора, и он также направляет человека к хозяину этого дома. Представьте себе, как занят Кришна. Вот это Бог. Хотя Он совершает столько, казалось бы, противоречивых действий, противоречивых, тем не менее, Его разум совершенен. Он не забывает при этом танцевать с гопи в то же время. Вот это Кришна. Это Кришна. Если вы заняты разными делами, вы забываете встречаться с женой, с детьми, и вы забываете. Но нет, это к Кришне не относится. Хотя Он танцует с гопи, друзьями, пастушками. Он живет на Голоке и Акхилатма Бхута. Тем не менее, Он в сердце каждого, и Он направляет и руководит всеми противоречиями. Это Кришна. Не старайтесь подражать Кришне, негодяи. Кришна не дешевка. Кришна есть Кришна, вы есть вы. Это истинная философия. Спасибо вам большое.
Харе Кришна.
Прочитать, да?
Да, можно почитать.
Я еще раз прочитаю текст. И удастся целиком прочитать, посмотрим. Перевод. Текст 19, глава 8, песня 1, молитва царицы Кунти. Недоступный ограниченному восприятию чувств, ты, неизменная безумная сила, скрытая завесой, вводящей в заблуждение, ты невидим для глупых так же, как остается неузнанным актер, переодеты для роли. Таков текст, то, что видит царица Кунти. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите Господь Шри Кришна говорит, что неразумные люди ошибаются, принимая обыкновенного человека, подобного им, и насмехаются над ним. Царица Кунти подтверждает это. Те, кто восстает против власти Господа, не имеют разума. Такие личности называются асурами. Асуры не признают власти Господа. Когда он появляется среди нас, как Рама, Нарисимха, Вараха, в своей изначальной форме Кришны, он совершает множество удивительных дел, которые не под силу человеку. Из 10-й песни этого великого произведения мы узнаем, что Господь Шри Кришна с младенчества совершал сверхъестественные действия. Он убил ведьму Путану, несмотря на то, что она смазала свои груди ядом, рассчитывая убить его. Господь стал сосать ее грудь, как обычный ребенок, и вместе с молоком высосал ее жизнь. Чтобы защитить жителей Вриндавана, он поднял холм Говардхан с легкостью, с какой мальчик поднимает игрушечный зонтик. И простоял так несколько дней подряд из сверхъестественных деяний Господа, описанных во вторичных ведических писаниях, Пуранах, Итихасах, летописях и Панишадах. Он дал замечательные наставления в форме Бхагавад-гиты. Он проявил удивительные качества героя, хозяина, учителя и отреченного мудреца. Такие авторитеты, как Вьяса, Девала, Асита, Нарада, Матва, Шанкара, Рамануджа, Шри Читани Махапрабху, Джива Госвами, Вишванат, Чакраварти, Бхакти Сарасвати и другие в этом ряду, принимают его верховной личностью Бога. Он сам провозглашает во многих текстах подлинных писаний. Однако люди с демоническим складом ума не желают признавать верховной абсолютной истиной, отчасти из-за скудости их знаний, а отчасти из-за глупого упрямства, причиной которого являются различные греховные действия в прошлом, в настоящем. Вот тут у меня ум остановился на выражении, на словах Шрилы Прабхупады. Он сам провозгласил это, что он верховный личность Бога, во многих текстах подлинных писаний. Я думаю, что можно предложить сегодня Карабаджан Прабу рассмотреть это слово «подлинные писания». Потому что сейчас люди, как они оценят подлинность, каким образом, да, они смогут образом определить, установить, где подлинные писания, где не подлинные писания, потому что они вне опыта человеческого. Можем немного об этом говорить тоже. Такие люди не могли узнать Господа Кришну даже тогда, когда сталкивались с Ним лицом к лицу. Ну, так же, как можно и с Писаниями лицом к лицу столкнуться, и с святыми можно лицом к лицу столкнуться. И сталкиваются люди, собственно, есть в мире и предостаточно, но не узнают священных текстов, не понимают их ценности. Другая трудность заключается в том, что те, кто доверяет, главным образом своим несовершенным чувствам, тоже видят в нем Верховного Господа. Такие люди подобны современным ученым. Они все познать с помощью экспериментов. Но познать Верховную Личность с помощью несовершенного экспериментального знать возможно. Ну, он описывается здесь как адокшаджа, недоступный экспериментальному познанию. Наши чувства, мы хотим все увидеть сами, но должны признать, что способны видеть только при определенных материальных условиях, которые тоже не в нашей власти. Почему собака – это собака, а человек – это человек, хотя там и там есть душа. В Бхагавад-гите описывается разные чувства, органы, типы чувств разные. И тип душа одна и та же, вот тип восприятия отличается. Вот и все различие. И преодолеть это восприятие не может ни собака, ни человек. Человек тоже. Он доверяет своим глазам и умозаключениям. Доверяет. И если что-то сказать, что за пределы выходит его ума, понимания и мысли, он говорит ему, либо это не обращает внимания на это, важно, либо этого не существует. Потому что я этого не вижу, этого не... А во всех других параметрах это одно и то же живое существо может быть в теле собаки, человека. То есть можем менять тела, менять органы восприятия. Даже в одной жизни мы меняем это. Способности также они угасают, и чувства угасают, и мы меняем тело. И то, что видит, скажем, старик, и то, что видит молодой или ребенок, это считается. О самом мире. Господь вне пределов чувственно воспринимаемого. Царица Кунти признает этот недостаток особенно свойственный женщинам, которые не обладают развитием. Для людей с низким интеллектом существовать храмы, мечети и церкви, чтобы они могли признать власть Господа и слушать в этих святых местах повествования о Нем от сведущих людей. А отметил, это страница Шримад-Бхагавата. И с точки зрения Шримад-Бхагавата, женщины, ну, Бхагавад-гита тоже времени, так? Сегодня это спорный вопрос, мы скажем. Лечит сегодня существенную разницу, то есть как-то это все утрачивается, вот этот порядок, ослабевает этот. Некоторые внешние манеры только кажут там на мужчину-женщину. Да, он не слышит эти вещи, то какой толк называть это мужчина его или еще? Человеческая форма жизни, да? Если мужчина ищет только деньги, ну, этого недостаточно, чтобы называться как бы вот мужчиной или отличаться от женщины. Мужчина ищет деньги, женщина потребляет деньги. Вот, и все различие. Потом мужчины перестают это делать, потому что чувствуют, что женщина эксплуатирует, и женщина начинает сами добывать себе деньги, используя свою сексуальную природу. Ну, вот что-то такое в нашем мире сегодня вот, происходит в культуре. Этого недостаточно, чтобы считаться как бы на уровне интеллекта, да, мужчины и женщины. Для них подобное начало жизни очень важно. Речь идет, что храмы, мечети нужны, чтобы власть Господа и слушать в этих святых местах повествование о нем от следующих людей. Для них подобное начало духовной жизни очень важно. И только глупцы могут отрицать необходимость таких мест, предназначенных для поклонников, где обычные люди могут повысить свой духовный уровень. Ну, хотя бы интеллект развить. Задуматься хоть раз в жизни о вещах, вот, которые ну, недоступны. Задуматься хотя бы раз в жизни. Ну, в момент смерти, может быть, они приглашают уже священника и задумываются немного о жизни и смерти. Или когда видят храмы, вот что храмы стоят. Или когда храмы начали после советских времен, тоже люди стали задумываться. Просто и начали задумываться. Просто вот мулла там поет намаз утром, да, и вечером, рано утром. И люди тоже начинают задумываться, как-то вот что-то промелькивает в их разуме какое-то присутствие Бога, да, неосмысленное. И вот это тоже очень важно видеть, слышать людям обычным, которые даже не заходят ни в церкви, ни в мечети. Их видят и могут что-то слышать. Даже это очень-очень важно. Хоть какие-то косвенные мысли, хоть какие-то косвенные ощущения. Склониться перед властью Господа, как это делается в храмах, мечетях или церквях, для менее разумных людей так же благо, как для продвинутых, преданных, медитировать на Господа в день служения Ему. То есть одинаковое духовное благо люди, посещающие храм, и те, кто уже могут видеть Господа через служение. Дело в том, что люди храм посещают, а за пределами храма не совершают служение Богу. Они живут для себя. Но в храме они как соприкасаются, как контакт имеют на уровне сентиментов и не чувствовать. А преданное служение, оно сочетает в себе сентименты и научность процесса, факт преданного служения в присутствии Бога. То и другое должно быть, говорится. Также нужны нам и чувства религиозные, да, духовные, и нам нужна твердая вера и твердая наука. И то, и другое. В исконе также необходимо. Не только вот для людей мы говорим по определению мудхи. Многие из нас еще тоже не освободились от какой-то... И нам тоже это важно. Тоже важно. Мы в процессе еще. Мы преданы по умолчанию, поскольку мы следуем садхана бхакти, но качественно нам еще нужно немало времени. чтобы, ну, уже по факту стать, не по умолчанию, а по факту, по качествам, чтобы мы были уже преданными, то есть чистыми преданными. Поэтому также это очень посещает для нас храмы, вот, божества, поклоняться божествам, перед божествами воспевать свои вот эти духовные сентименты и слушать Бхагаватам потом. Вот, осознать научность процесса. Тогда мы, ну, сможем достичь этого уровня, который описывает здесь царица Кунти, освободиться от глупости и увидеть через преданное служение, видеть приманджана чарита бхакти вилачанян, надо цитировать эту шлоху из Брахма Самхиты. Глазами любви можно видеть, знать, то есть не просто любить, но еще и знать, кого мы любим, знавать его, Кришну. Вот вступить в процесс, вот, в область познания бесконечного. Потому что сентименты без знания не имеют, ну, как бы развития. Они перебиваются материальными эмоциями, ощущениями, событиями, самскарами. Они перебиваются. Оно непрерывное, да, преданное служение. Мамча йо вьяпичарина бхакти йогина севате. То есть вьяпичарина не должно прерываться. Сагунанса мати титан брамоя вьякалпате. Тогда научно. Человек поднимается на уровень брахмана и уже не сходит с него, то есть стабильно утверждается там. То есть научность в том, что мы не процесс для этого. Научность. Это есть как бы, ну, научность. Непрерывное, чистое, любовное, бескорыстное, преданное служение. В основе этого лежит духовная наука. Иначе на сентях оно обретает временный характер, и можно утратить его, забыть на какое-то время. Иногда на большое количество времени, на много жизней можно забыть. Хотя эти крупицы, бхакти, они могут храниться там сотни воплощений. Храниться. И в какой-то момент, если мы снова вернуться к сентиментам, они могут всплыть, подтвердить, что есть. Но майя опять может сказать нам через какое-то время, ну, Бога нет в твоей жизни. Сначала он скажет так, может быть, он есть, но ему никакого дела до тебя, и ты не очень-то достоин, и вряд ли у тебя это получится в этой жизни, это слишком сложно. Но в таком духе все. Вера отнимет, а потом постепенно снова приходит забвение. И опять, может быть, намного... И так, пока человек не встретит чистого преданного, который это все разъяснит, даст вот эти комментарии, да, основательно... окончательное, то есть вот безупречное объяснение, безукоризненное объяснение этого научного факта существования Бога. Это называется ачарья, который должен жить не как обычный человек, конечно же. Обычный человек живет как мутха, как свинья буквально. Так Прабхупада говорил. Хотя он, ну, порядочный, он ходит на работу, он там вовремя обедает, зарядку по утрам, заботится о семье. Кажется, хороший, цивилизованный, порядочный человек, но с точки зрения этой шлоки он живет как свинья, или как осел живет. Он живет в невежестве. Вот такое ачарья, как Шрила Прабхупада, и мы видим, что такие ачарьи могут создавать целые движения, целые храмы, разбивать невежество так у людей очень быстро. В мгновение ока они могут установить как бы абсолютную истину. Но люди, живущие как, ну, подобно животным, как Прабхупада, говорит, не способны дать, ну, ясное представление ни о человеке, ни о жизни, ни о Боге. Ну вот то, что я мог сказать, я сказал. И вот вернемся к выражению Прабхупады. Авторитетные подлинные писания, да? Могу сказать, а почему они подлинно читают этот комментарий, да? Почему они? Почему считают? Что не подлинно, это же писали люди там, ну, как определить подлинность? Вот ученые пишут трактаты, мы ими пользуемся, да, и это помогает нам, это, там образование какое-то, написание, почему они подлинны? Они могут противоречить друг другу, в самих можно найти противоречия, непонимание. Они описывают совершенно другие, другое время, скажем, либо ведическое, либо библейское время, которое сейчас не существует. Даже Новый Завет сейчас, ну, уже люди забывают эти все строения. Они уже не подлинные, а это они в прошлом, так они говорят. Ну, можно обсудить это, если хотите. Пожалуйста.
Спасибо, Чайтанья Чандрачаран Прабху. Подлинность священных писаний. Наверное, здесь можно много причин, по которым можно судить. Но вот то, что сейчас приходит на ум, как говорится, дерево нужно судить по плодам. Подлинность священных писаний можно, наверное, наблюдая за последователями этих писаний, следующие определенные духовные практики, насколько они развивают, начиная с самых простых вещей, о котором сегодня Шрила Прабхупада упоминал, чистоту, милосердие, аскетизм, правдивость и, конечно же, кульминации, когда последователи Писания, традиции развивают любовь к Богу. Вот. Также можно упомянуть, должна быть парампара, цепь учеников, учителей, которые передают это знание бережно. Непрерываемая связь, потому что об этом также Кришна говорит в Бхагавад-гите, что когда цепь прерывается, то утрачивается суть Писаний. Потому что человеческий фактор, имеющий недостатки, могут привнести и, соответственно, исказить те или иные истины в священных писаниях. Недавно Матаджи Ананда Вриндаване начитала лекцию в среду на основе этого стиха, где говорится, что «Дхармам ту сакшат бхагават пранитам», что религия дается самим Богом. И она сделала такой интересный анализ, исторический анализ, рассматривая Библию как в историческом времени привносились какие-то изменения. Вот. Что-то еще? Кто-то хочет добавить? Можно ли сказать, истинная религия — это та религия, подлинная из Писаний, та, которая, ну, так, в ближайшем, доступном для нас понимании, которым можно наблюдать, это если люди развивают в себе чистоту, милосердие, аскетизм, правдивость, то, что Шрила Прабхупада сегодня говорил о четырех принципах, как предварительная квалификация. Хотя это уже еще не религия в соответствии с ведами, это принципы цивилизованного общества. Вот поднимает руку Раджамани Прабу и Мангалананда Прабу.
Хари Кришна, примите мои поклоны. Можно я тоже немного порассуждаю на эту тему? Вот то, что сейчас Карабаджана Прабу сказал, чистота, аскетизм, правдивость, милосердие. Это описано в первой песне, 16 глава, 17 глава Шримад-Бхагаватам. И Прабхупада говорит, что вот эти вот четыре фундамента милосердия, аскетизма выходят из четырех регулирующих принципов. И в стихе он говорит, упоминает санскритское слово «дхарма». И на вот этих четырех вещах начинает держаться дхарма. То есть дхарма вытекает вот из этих четырех вещей. И получается, ну, первый принцип дхармы никто не может теперь, сказать против, разве милосердие не является дхармой, это предварительная ступень, или чистотой. То есть там в 16-17 главе как раз Прабхупада говорит об этих вещах, что это является дхармой, и санскритские слова приводит. Ну, это одна сторона. Другая сторона, если мы знаем, в писаниях рассматриваются, вот если возьмем Бхагавадгиту, 5 тем, самбанха, там душа, природа, Пракрити, Ишвара и так далее. И я вот для себя сам объяснил, поправьте, если я ошибаюсь. То есть для себя я объяснил самбанху таким образом. Ну да, поверить в это хорошо, я согласен с этими темами. И с одной стороны, ну каким боком меня, ну есть эта тема, ну пусть будет. Я не против, что будет там самбанха с этими темами существовать. И прежде чем кому-то объяснить, ну, самому себе сначала надо объяснить с применением там всех своих интеллектуальных способностей, других возможностей, там, тонкого тела и так далее. И я сам себе объяснил, что хорошо, я принимаю эти вещи, 5 тем, 5 основных тем, которые Бхагавадгита рассматривает. И теперь возьмем человека, который не принимает эти темы. И как они принимают? Этот мир создан из взрыва. Я принимаю, что этот мир, вот есть Ишвара, есть время, создаются гуны, сочетания, там эго с гунами, появляется ум, затем к атме переходим, атма рассматривает 7 позиций, природа, там разум, усилия, уверенность и так далее. То есть вот я вот эти вещи принимаю, и есть человек, который принимает, что этот мир создан из взрыва. Ну и то, что там от обезьяны, это уже, ну, эта тема уже, не, как сказать, не котируется даже в школах. А в школах до сих пор принимают, что этот мир создан из взрыва. И хорошо, один человек принимает, что этот мир создан из взрыва, другой человек принимает, что этот мир создан от Бога. Что это дает? Кому что это дает? И если что-то, допустим, со мной случается или с людьми случается, мы к кому в первую очередь обращаемся? Хорошо, ты тогда обращайся к взрыву, и как он тебе поможет? Ну, у тебя же идея такая. А другой человек обращается к Богу, потому что у него другая идея, что из самбанхи, где присутствует Бог. Ну и давай посмотрим, ну, что получается. Как человек теперь начинает вести себя, жить, как он относится к разным ситуациям, если он принимает одну теорию, затем принимает другую теорию. Ну, я как-то вот так вот для себя объяснил. Если что-то ошибаюсь, поправьте.
Спасибо. По-моему, Шрила Прабхупада сегодня сказал, да? Он говорит, что майя джваника. Кришна скрыт завесой йога-майи от глупцов. И дальше Шрила Прабхупада говорит, нужно быть тупым, чтобы не увидеть в этом мироздании логику, закономерность, гармонию. Если все существует, гармония, ритм, закономерность, то должен быть управляющий Бог за всем этим стоящим. И Шрила Прабхупада использует слово, они тупые. То есть, как Браджамани Прабху сказал, кому обращаться, взрыву? Так, ну что, послушаем Мангалананда Прабху? Чайтанчанда Прабху, вы включаете микрофон, любое время вы можете говорить.
Хари Кришна, Чайтанчанда Чарам Прабху. Хари Кришна, Каравожан Прабху. Хари Кришна, дорогие преданные. Да, очень интересная такая лекция Шрилы Прабхупады. Меня всегда вот удивляет, я смеюсь тоже, когда вот Шрила Прабхупада называют глупцами, там еще какими-то словами, и реакция людей, как бы вот они не сильно так возмущаются, не сильно так вот, ну, как бы принимают эту вот свою кассу. А вот о подлинности священных писаний мне вот как-то вспомнился беседа Кази с Чайтани Махапрабху, когда он сказал, объяснил вот в таком диалоге, что Коран — это вот временное писание, как и остальные, вот, а веды, они более такие как бы вечные, что ли. Вот на этом моменте, бы, если бы немножко вот, порассуждали бы, вот, я попросил бы Чайтанчанда Чарам Прабху, Парабхана Прабху. Очень интересный момент.
Еще раз повторю вот этот вопрос.
Вопрос вот о подлинности, да, вот сейчас говорится в Писании. Mm-hmm. Yeah. И вот диалог именно, когда Господь Читания вот доказал Кази, да, что вот Веды, они, Шримад Бхагаватам, что это вечное Писание. А что вот Куран, вот он как бы какое-то время определенно приходит. И он как-то согласился там, помните, он еще вот говорил, вот, что вот бык – это отец наш, корова – это мать, говорит, ну, нельзя вот, поощрять это. Он про это говорил.
Очень хороший вопрос, правда. Как? Есть Санатана Дхарма, да?
Да.
Веды тоже есть разделы, которые несут такую роль временного характера. Там, поклоняться полубогам, допустим, или какие-то нравственные ценности человеческие описываются тоже, или там культура брака. Ну, в Ведах все необходимое есть, конечно, для жизни, временной тоже. И Раджмани Прабху сказал о четырех столпах дхармы. И я думаю, что с этими вот столпами там дхармы можно... Любой, ну, нормальный человек согласится, что милосердие, чистота, то есть правдивость, ну хорошо, и заповеди какие-то, если прочитать, люди, нормальные люди, да, ну не религиозные, скажут, хорошие заповеди. Ну, правильная вещь, любить надо, не надо насилия. Но они не понимают, почему они отходят от этих принципов, почему они мудхи, они вывода вед, как бы негодяйство глубже заложено, да, их можно видеть, что они тоже нравственность имеют свою и поддерживают нравственность. И, собственно, те же самые, как бы, правила религиозно устанавливают, как в советское время они устанавливали такие вещи, как в своем глазу бревна и соломинку. Это из Евангелия, они тоже пользовались этим. Говорили о культуре, о любви к человеку, ну и так далее, о гуманности. Но при этом не могли освободиться от двойственности врагов и друзей, делили людей на друзей и врагов. При этом как бы свою религию применяли вот внутри как бы своей как бы вот ограниченной культуры. Коммунисты там или капиталисты, у них тоже есть свои культуры, но между собой не как кошки и собаки при этом. Не познали вывод как бы Писания, что Бог один, и мы все вечные слуги Бога. Капиталисты, коммунисты, Прабхупада принес вот эту Санатана Дхарму. Эти дхармы, они оказываются временные, они как временные, они поглощаются, не уничтожаются, а поглощаются Санатана Дхармой, как бы она их впитывает туда. Принимаем это. То есть почему? Разве мы не принимаем все ценности Корана, например, или мы же тоже принимаем это все. Но вывод вет, он настолько грандиозный, что он как бы это все поглощает, впитывает в себя. То есть и ведет уже дальше, да, к выводу, я слуга, вечный слуга Бога. Вот этот момент принять не каждому дано. Вот тут уже как раз есть мошенники, негодяи, мудхи. Вот в этом как раз главная проблема этого материального мира. Демоны, они же принимают религию, они просто ее по-другому принимают. Они не могут как, других-то заповедей не существует для цивилизации. Они же должны какой-то порядок установить. Они религию используют для этого. Но они не служат Богу при этом. Удивительная, да, вот вещь. Будут религиозными, но Богу они не служат. Не совершают преданного служения. Они даже могут стать святыми, смотрите. Но Богу служить не будут. Как Майявади, да, Прабхупада говорит, великий саньяси Майявади, он их тоже называл мудхами. В обиду их последователям. Говорит, они садху, они саньяси, они... называете такими словами Прабхупада, говорит, но Равана тоже был святым, он же поклонялся Шиве, он совершал аскезы, он знал священное писание, говорит, ну почему его называют Ракшас? Вот эту вещь понять очень трудно вот людям из-за невежества. А такие вещи мы говорим, они привыкли к ним уже, да, в писаниях, да, хорошо, спасибо, и тут дальше. Это понятно, как бы, для них понятно. Поэтому подлинность Писания определить, да, вот, ведическая. Прабхупада намекнул нам, что, например, буддизм – это учение вышло из вед, но уже не является ведическим, подлинным. В чем причина? Там все ценности есть нравственные, все. Может быть, даже больше они еще следуют, чем кто бы то ни было, чем другие религии. И тем не менее, это уже не видение. То есть...
Потому что там Бога нет.
Нет преданного служения, нет вывода, вывода нет.
А вот можно ли привести такой пример, который приводит Шрила Прабхупада, сравнивая между собой как бы религии, авторитетной религии, которая существует со словарями? Есть разные словари разного объема, и он, Шрила Прабхупада говорит, вот веды или сливки всех вед, Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гит, это подобно большому словарю, где есть всевозможные значения тех или иных слов, тогда как другие религии. То есть он не отвергал Чайтани Махапрабху беседы с Кази. Это авторитетное, но вот такое вот сравнение со словарями, как бы оно звучит немножко удобоваримой, приемлемой.
Да,
как вы сказали, Санатана Дхарма, вечная религия души.
Да, я как раз вспомнил про словарь, сказал Карабаджан Прабу. У меня был словарь, когда учился в школе, англо-русский или русско-английский, там 75 тысяч слов. Вот. И когда я эту книгу, огроменную, толстую, этот словарь, я сразу сделал вывод, что это для меня постичь, запомнить все эти слова. Ну, кто? Как это возможно, 75 тысяч? Да? Вот. И я взял такой маленький словарик вот такой вот и им пользовался. Для меня Евангелия хватило, понимаете? То есть я сам отказался от такого словаря. Он есть. Но я соизмеряю со своими как бы вот возможностями, желаниями и своей решимостью. У меня решимости не хватило 75 тысяч слов английского языка. Поэтому я взял вот такой маленький словарик, такой бытовой, знаете, и им пользовался. Но есть словари, где еще больше слов, чем 75 тысяч слов, еще больше.
Мададжи Рада Кришна, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогие. Хари Кришна, Чайтанья Чандрикшана Прабху, примите мои поклоны. Хари Кришна, дорогие преданные, примите поклоны. Со своей позиции, со своего опыта или своего понимания. Мы все выросли в Советском Союзе и всегда говорили, нужно найти, да, равенство, братство. Вот. И на основе этого всегда нас пытались, да, ну, так учить, чтобы мы нашли это равенство, счастье. То есть во все времена мы ищем счастье. И вот Священные Писания, они дают вот это вот счастье. В моем понимании, сейчас я постараюсь объяснить, как это я увидела, но, в принципе, сейчас вот в ваших рассуждениях я это тоже услышала. Равенство счастья. И всегда говорили, давайте поделим поровну. Но когда мы начинали даже теоретически понять, что поровну невозможно поделить. И почему? Потому что мы все разные. И вот вдруг я услышала, что есть деление общества на варны. И когда поняла, что у каждого есть своя потребность, и нужно исходить не просто деление примитивно поровну, да, а Господь говорит, надо исходить из интересов того, что я им заложил. Сначала не было такого понимания, что я им заложил. Сначала было понимание, вот тело, и у него есть тогда согласно этим интересам. Потом возникает вопрос, а кто же заложил эти интересы? О, так это есть Господь, который заложил эти интересы. Дальше думаешь, почему он так заложил? И начинаешь думать, есть причинно-следственная связь. Вау, так это целый мир все же создан Господом. То есть вот эта цепочка рассуждений, она позволяет, вот она только есть в тех священных писаниях, которые выводят нас на каждую ступеньку, и с каждым открытием, пониманием мы получаем какое-то счастье, очищение. Вот первый критерий для меня, вот священные писания, которые зашли из Господа, они позволяют с каждым шагом понимания принять это, и при этом почувствовать счастье. Вот. Дальше момент такой, который вы сказали, вот эта вот гармония, когда мы действительно познаем, то меньше проблем становится вот этой двойственности. Это однозначно не сразу вообще все понимаешь, и даже эти священные писания, просто их берешь в руки, и тебе хорошо, но эмоционально ты не можешь понять, почему хорошо, потому что они дают какое-то вот это вот ощущение. Вот. Но логика, это сильнее, да, для нас человека бьет, пробивает, то есть нас, проявляется вот в поступательных движениях, в самом процессе. То есть, по мне, священные писания – это когда описан процесс. Процесс, который нас продвигает. Потому что какие мы бы ни взяли книги, там даже ну, Жан-Жак Руссо, Монтескьё, да, там, Дидро, там, Аристотеля, мы там не видим прогресса развития. Ни прогресса развития общества, ни прогресса развития самого человека. А вот священные писания как раз, на мой взгляд, критерием является это, позволяет развиваться и раскрывает даже самого себя. Вот процесс идет саморазвития. Вот это второй для меня, какой бы, кажется, ну, кажется, критерий такой для понимания священных писаний. И, конечно же, заканчивается то, что вот этот процесс, он в любом случае подведет нас к Господу. И что бы там ни было, мы говорим, да, 9.3, что Раджа Гухья, да? Раджа Гухья, да. То есть мы в конце концов... Хари Кришна, извините, не помню наизусть. То, что действительно для нас будет счастье, это знание. Испытывать счастье, там же написано, что действительно... Счастье несет радость, оно несет просветление. То есть, в конце концов, мы поднимемся до сатвагуны. Вот это умиротворение появится. Это только дают, такое ощущение только дают книги священные, писания. Вот. И в конце концов, мы действительно, Чайтанья Прабху, спасибо большое, еще раз отметили, что я затормозилась, и думаю, что вот только счастье в знаниях, а вы как раз вот сказали, что самое главное – это служение Господу. И вот эта разница такая сильно сразу ощутимая, что служение Господу. И знаете еще, что дают священные писания, на мой взгляд, это защищенность. Защищенность либо с позиции знаний, защищенность жизни. Но самое интересное, что согласно священным писаниям мы получаем духовного учителя. И в этом огромнейшая защищенность. Вот, на мой взгляд, вот эти священные, вот что дают священные писания, то есть не что дают, а почему они являются священными. И все же я хотела задать вопрос, можно задать вопрос, что мешает вот человеку, который видит, что есть Господь? Он выше. Только ли зависть, или вот что не позволяет вот, принять Господа? Вот что-то я сказал. Вот все аргументы есть уже. Уже доказано все. Нет, все равно. Ну, вроде Арджуна тоже задавал вопрос. Сейчас я не помню, не могу вспомнить ответ. Арджуна, да, задавал этот вопрос. Хари Кришна.
Что же не дает принять Господа, да, человеку, который уже знает о нем?
Да.
Что не дает принять?
Знает его величие, и все же спорит, идет против.
Это как вот человек живет в квартире, да, в городе, вот, и ему приходят счета. Ему неприятно это всегда, эти счета. Я не знаю, сейчас, может, по телефону получаются счета коммунальные, но раньше это вот в почтовые ящики сбрасывали такие квитанции. Нужно оплатить там свет, потом воду подключили, там люди говорили, что за воду теперь платить надо. За свет они платили, за воду они раньше не платили, поэтому расстраивались, что за воду нужно платить. Потом нужно еще за уборщицу платить, потом еще за сигнализацию платить, потом еще за автостоянку платить. Платите, платите. Счета стали больше, 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 больше. Вот. И то есть я привожу пример того, что как контролируется, это есть контролирующая сила. Там ЖЭКи всевозможные были, вот такие вот. И там были начальники, которые контролировали жильцов, чтобы те платили вовремя, а если не платят, отключают там. Или телефоны. Вот. И что мешает этим людям сблизиться, как вы думаете? ЖЭКу, да, и, скажем, жильцам в квартире. Почему они такие отношения поддерживают?
Вы прямо в точку попали. Я когда вижу эти простыни на нескольких листах, я злюсь такая и спрашиваю, что опять подняли? Что же мне мешает? Жадность, благодарность заплатить за то, что я пользуюсь энергией, они помогают
благодарить. Почему люди такую систему установили? Скажите, зачем сами такую систему? Что им мешает другую систему установить отношений? Сложный вопрос. Это сложный вопрос, верно? Мы же к этому так привыкли, мы всю жизнь так жили. Но кто скажет, что это нормальная жизнь? Платить ренту. Кому-то, да? Сейчас вы даже не знаете, кому вы платите. Если когда-то были, ну, домовладельцы, замендары, да, у них были своя там земля, свои дома, они их там могли сдавать, но и вы им лично платили там, да, тоже, они тоже понимали, скажем, вы паломник, да, не взять деньги. А с другой стороны, могли взять деньги. То есть какие-то были еще отношения, культура была, вард и ашрамов. То есть сейчас просто имперсонально платят, я даже не знаю кому. Потом спрашивают, а кому мы платим? Подъезд грязный там, дороги плохие, куда деньги уходят, допустим? Почему мы строили такую систему, скажите? Ведь люди могут общаться и по-другому. Они могут, ну, как-то дружить, допустим, да, но... Где ошибка? В чем?
Демоническая
культура. Потому что, наверное, за все нужно платить в этом мире. Просто так не дается. И существует изначально принцип яги. Можно сказать, благодарность, мы должны выражать благодарность. И так как люди не склонны спонтанно выражать благодарность, вот, люди склонны больше подбирать плохо то, что лежит, на халяву жить. Поэтому устраивается такая система, чтобы сподвигать людей совершать ягью вынужденно, заставляет добровольно, как там говорится, принудительно, иначе отключат.
Да, да, да. Вот смотрите, вот Бога люди придумали. Вот в чем дело. У них есть образ Бога по линии вот этой вот эксплуатации. Если пойти выше, до контроля, вот там наверху будет Бог. У них по линии жилищной эксплуатации, видите, все идет. По линии контроля они понимают его. Если Бога дают им какое-то представление о Боге, то они понимают его как вот эту вот контролирующую силу, которую надо этими вот системами. Но это та же самая сила, поймите, та же самая линия. Вот как они видят. У них нет, а почему они так понимают, как вот эксплуататора, да, который заставляет платить за все. Хотя ему это не нужно при этом еще. Да, вот странная личность вообще. Потому что нет яги, совершенно верно. Поэтому для них образ, которому они не могут предаться, он сам не позволяет им предаться. Он говорит, сиди на месте, ты никто, ты маленький. Ты должен только мне кланяться и давать мне все на этом. Они сами этого Бога придумали, видите, и вот странная вещь, как иллюзия работает. Такого Бога нет, да? Бог другой совсем. Но они придумали этого Бога. Вот человек хочет Бога, представьте себе, да, хочет Бога, но он потом придумает такого Бога, а просто будет его бояться. Платить и унижаться, и что-то в этом духе. Признаваться, что он плохой, он с чувством, что он грешник, и плакать, и грешить, и плакать, и грешить. Но он сам создал своего Бога. Вот удивительно, как действует иллюзия. С материальными желаниями вот такая картина, видите, получилась. Странная. Без яги.
Очень.
Нет яги, да.
Спасибо большое.
Mm-hmm. Алексей. Есть еще одна интересная тема в этом комментарии Шрилы Прабхупады. Если хотите, я могу озвучить. Прежде чем озвучить, я хотел бы вернуться к тому, как Шрила Прабхупада использует тяжелые слова, как сегодня, да, тупой, мошенники. И какой-то момент, когда я слушал, как Шрила Прабхупада говорит своим таким вот очень глубоким голосом, я какой-то момент почувствовал, хочу просто поделиться своими чувствами. Как Мангалананда Прабху точно заметил, что люди не обижаются, когда вот как Шрила Прабхупада, да, говорит, использует эти слова. Я какой-то момент почувствовал, что Шрила Прабхупада из глубокого сострадания, он как бы говорит, послушайте, немножко, услышьте, вы уже миллионы-миллионы лет пробовали все это. И это ничто по сравнению с тем счастьем, которое живое существо может испытывать на духовном плане, находясь в своих естественных отношениях с Богом. Поэтому он из этой платформы очень высокой, духовной, говорит, я не хочу, чтобы вы тратили время. Я не хочу сейчас вот... У меня нет времени, чтобы издалека заходить. Я вам прямо говорю, поверьте. Вот такое чувство у меня возникло, когда Шрила Прабхупада говорит, оставьте всю эту глупость, посмотрите, как прекрасен Кришна. И вот второй вопрос, который я хотел поднять, это в конце комментарии, где Шрила Прабхупада пишет, склоняться перед властью Господа, как это делается в храмах, мечетях или церквях, для менее разумных людей такое же благо, как для продвинутых преданных, медитировать на Господа в деятельном служении Ему. Я просто подумал, насколько важно, да, чтобы присутствовали церкви, мечети, храмы, поскольку эти места поклонения дают живым существам, разным категориям живых существ, совершать осознанно-неосознанно преданное служение. Мы в последнее время часто говорим о варнашраме. Да, вот. Есть разные природы, и каждая природа может быть связана с преданным служением. И каждый может найти свое место. И таким образом совершать практическое преданное служение. Вот, скажем, если храм взять, там все могут быть заняты. Божествам нужно покупать одежды, кто-то может жертвовать деньги, покупать продукты, потом кто-то готовить, потом поддерживать храм, мечеть. Соответственно, там нужно рабочие подметать. И также поклонение божествам является в соответствии вайшнавской практики одним из пяти могущественных процессов преданного служения. То есть практически вокруг божеств, вокруг храма могут быть организовано служение или дайви варнашрама. Всех можно занять. И таким образом люди будут очищаться, как я слышал, в некоторых храмах в Индии, Южной Индии. Вход в храм насколько низок, что человек должен, чтобы войти в храм, он должен, ну, как бы согнуться, преклонить. И вот это специально сделано, чтобы даже если атеист заходит, он уже... То есть насколько милостив Господь, кто-то заходит в храм, уже получает вот какое-то соприкосновение с божественным, очищается. Поэтому очень важно. И здесь говорится, что и в храме божествам, или в храме продвинутые вайшнавы могут поклоняться в деятельном служении Господа, видеть перед собой умощенными бальзамом любви Господа, Верховного Господа. И вот те, кто приходит, подметает просто улицу или просто приходит ставить свечку, это его уровень. Вот. Также можно здесь вспомнить аналогию или этот пример, историю паучка и Ханумана. То есть каждый, если соприкасается, мечеть, храм, то они получают возможность расти, очищать свое сердце. Как вы думаете? эта тема.
Эта тема важная. Правила панчаратрики, да, и вообще как бы различные виды деятельности. Особенно то, что соответствует его, важно, чтобы он это делал. Храмы, без них я не знаю как. Ну, я имею в виду храмы в сознании Кришны, потому что во многие храмы люди уже не ходят. Они хотят, ну, веселиться, как-то время проводить, выходные, может быть, там, в парках, в крупных супермаркетах можно что-то там хотя бы посмотреть там, или купить, или что-то найти свое счастье. Да? Сейчас вот так много развлечений, так интернет еще есть, поэтому все это у них отбирает их энергию и от мечети и храмов как таковых. А им нужно развлечение, поэтому храмы в сознании Кришны, они сейчас очень актуальны, где есть вот песни, сумасшедшие танцы, вот. Чистые шокируются, да, пьяные шокируются, как активно поют, преданные, не принимая, значит, интоксикации. Все в шоке просто, удивлены, как, откуда такое веселье. То есть это интересно, интересно, правда. Вот. Тура, вот это экзотическое, да, новое тоже для многих людей, Индия и все ее вот эти тайные секреты, исполнения, различные стили, раги, все это, да, можно. И вегетарианство, просадарианство сейчас играют. То есть как, вот, новизны, много интересного, много сильного и веселого. И поэтому сейчас эта культура становится актуальной естественным образом. Естественным образом. Единственное, что смущает, сильно отталкивает, когда преданные выставляют свое отречение. Тогда говорят, нет, мы христиане. Но когда мы начинаем петь киртаны, фестивали проводить, вот, прощать, они говорят, а можно у вас учиться иногда? Я вот христианин, можно к вам приходить? Спрашивают, когда мы не выставляем, как бы их не отталкиваем, их какими-то правилами предписаниями, строгими, чем у них в религии, да, принято сейчас. Там же послабление, поэтому людям несложно стать христианами сегодня. Назвал себя и ходи, все, крестик повесил и ходи. А здесь выставляют такие сложные вещи, вот, мы не хотим. И тем не менее здесь весело и хорошо, поэтому я вот эту веселую часть принимаю, эту часть пока не принимаю. Но потом они становятся, конечно, преданными, когда проникаются вкусом духовным. То есть наше как бы движение становится актуальным, ну, даже модным, востребованным все больше и больше. В силу вот этих фестивалей, даже нам уже подражают, вы знаете, на Западе давно уже после Хари Кришна, да, они стали петь тоже христианским тем же образом, вот, руки поднимают, и, ну, как киртан, они имитируют, повторяют эти вещи. Люди хотят наслаждений. В духе наслаждений, да, вот храмы Хари Кришна, они очень хороши.
Пожалуйста, дама дорогая.
И приветствую, мои поклоны. Спасибо огромное за интересное обсуждение. Я хотела пару слов в защиту женщин и менее разумных сказать. Здесь в английском, там в русском переводе так сказано, что женщины по природе обладают каким-то там не скудным даже разумом, а как-то низкоразвитое, что-то такое. А здесь просто сказано, что они менее разумны. В английском. И очень интересно еще.
На русском говорится здесь, которые не обладают развитым интеллектом.
Не обладают развитым интеллектом. А, вот так-то. Мне почему-то показалось, что там жестче немножко.
А у тебя как в оригинале, еще раз повтори, как в оригинале?
Менее разумны. Less intelligent. Менее разумны просто.
Ну, и еще хуже. Лучше русский вариант, мне кажется. Защитила жизнь.
Спасибо.
Там говорится, что то же самое. Они обладают разумом, но не сильно развитым.
Немного.
Я что-то согласна.
Небольшая разница. Чуть-чуть. Так вот. На несколько миллиметров всего лишь там всего. Там же не сказано, насколько, верно же?
Да.
Едва-едва.
Немножко менее.
Вы ведь как правильно это нужно понимать, я слышал объяснение, что Прабхупада говорит, разум у всех одинаковый, у всех живых существ, но он просто в разных направлениях. И когда говорится менее развитый интеллект у женщины, имеется в виду ее склонность к философии, не так ярко выражена, а в других вещах она превосходит в этом смысле. Скажем, в изучении шастры там вот женщины, они могут что понятно, да? В принятии решений там, но в других вещах они хотят вообще. Но поскольку это материальный разум, тогда считается, что этот разум же только по этой причине. Вот. Каждый обладает интеллектом в полной степени, просто по-разному. Прабхупада даже на обезьяну указывает, она такая же разумная, просто по-другому у нее разум проявляется. Она хитрая, весь разум у нее чистый.
Да. И то, что Карабаджи нам Прабху сказал про храм, и вот вы добавили, что важно, что преданный был занят в природе, по природе. У меня в связи с этим вопрос. Допустим, есть некая команда преданных, и хочется, чтобы развить отношения, чтобы правильным образом они двигались, да, какое-то совместное служение. И вот тут есть варианты, то есть это может быть какое-то, ну, посмотреть, какая природа у каждого, какие есть наклонности, и придумывать проект, который будет соответствовать тому, чтобы занять каждого по природе. Либо второй вариант – взять какой-то существующий проект, который уже успешно развивается, и понятно, как в нем действовать, просто взять его и уже стараться как-то, чтобы в этом проекте каждый проявил свою природу. Но это бывает сложно, потому что если там это актер, и это проект, там, не знаю, ну, изучение шастр, например, да, может быть, ему сложно будет проявить свою природу. Или проект какой-нибудь там, пища жизни, допустим. Да, актеру будет сложно проявить. Поэтому вот в связи с этим вопрос, как лучше поступить. И если это проект какой-то, да, и вот теперь нужно придумать, как бы каждого задействовать по природе, как это сделать?
Вот есть такая вещь, я извиняюсь, просто пару слов скажу. Есть такая вещь, например, человек пришел на намахату или в храм, неважно, там первый его, скажем, приходы в храм, он вдохновляется, берет добровольно, да, по энтузиазму у него, он берет тряпку и моет полы, дрой и моет полы. Это может не соответствовать ее природе, но это проявление энтузиазма и желания послужить. Да? А мы это принимаем как его природу и говорим, вот теперь будешь всегда мыть полы вечно. И тогда человек расстраивается, когда слышит, или понимает, что только так его используют. Тогда он расстраивается. Понимаете, в чем разница? Эти нужные вещи различать. Да? То служение, которому я должен посвятить свою жизнь, должно соответствовать моей природе. Остальные виды деятельности – это мой энтузиазм. Это все другое. Но нужно разделить. Вот это мой энтузиазм, а вот это вот моя обязанность. Это моя природа, которую должен следовать. Поэтому вот эти моменты различать. У нас люди приходят помогать, скажем, да, в храм, и они вечно остаются в этой роли. Иногда. Или надолго, слишком надолго. И тогда они разочаровываются.
И как это предотвратить?
Нужно понимать людей, да, нужно учитывать их природу. Наши наблюдали их. Не только как это выгодно для храма, но и также позаботиться о них нужно.
Угу. То есть, если, например, мы видим, что есть кто-то, кто вот, ну, в текущих проектах вообще никак по природе не задействован, нужно что-то придумывать, получается, да?
А даже придумывать не нужно. Например, можно спросить, что бы ты хотел делать для Кришны. Вообще Прабхупада сказал
то есть,
по отношению
человек к... Человек говорит, я хочу вот это.
Ну да, ну и что? Хочет.
И вот он хочет это, и мы видим, что, например, сейчас по этой природе вот нет ничего. Он мы должны что-то придумать, получается.
Нет, он может сам это делать, как-то в своей области служить Кришне. Не обязательно в храме все делать. Обязательно должно быть под нашим контролем полным. Мы можем доверять людям, да, чтобы они какие-то вещи просто согласно природе, то, что бы они хотели. Помните формулу? Прабхупада сказал, если ты хочешь, чтобы развивалась община, это он сказал моему гуру Махараджу, если ты хочешь, чтобы развивалась община преданных, позволь грехастхам делать то, что они сами хотят в сознании Кришны. Не только рамками храма занимать людей. Если в храме нет служения, я не знаю, то есть у вас нет служения. Нет, ты можешь совершать служение, скажем, в общине.
А я хотел бы...
Ну да, я не вдохновлять преданных вот это делать. Не просто зацикливаться на том, что уже есть. Спасибо.
Я бы хотел бы вернуться насчет разума. В 10 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что «Я – всепоглощающая смерть и созидательное начало всего, чему суждено появиться на свет». А потом дальше это, где Кришна рассказывает о своих вибхути, о своем великолепии. А потом говорит Кришна, «Из женщин я слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение. Это женские качества, олицетворяемые богинями, имеющими соответствующие имена». И дальше Шрила Прабхупада комментарий говорит, что семь перечисленных в этом стихе достоинств, слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение имеют женское начало. Теперь внимание. Шрила Прабхупада дает определение разума. Мне показалось очень ценным это. Вот Шрила Прабхупада пишет, сперва про память прочту. Тот, кто быстро запоминает изученный материал, славится хорошей памятью или смрити. А способность, прочитав много книг по разным областям знания, усвоить их содержание и в случае необходимости применять полученные знания на практике, называется разумом, медха. Еще одним из семи достоинств. То есть разум здесь дает Шалпада определение, когда мы способны применять. И теперь, если так посмотреть статистику, вот, те, кто именно на практике применяет поклонение Господу, более устойчивы в этом плане, по-моему, женщины. Служение выполняет, поддерживает.
Непрактичные, по природе более практичные. Да? То есть разум у них в этой области работает.
И так как у нас сейчас вот в последнее время под разумом в основном мы преобладаем, то есть понимаем именно вот философов, вот я не знаю, что-то такое, вот копаться, не знаю, в теоретическом плане, что-то изобретать. И вот это мы как бы олицетворяем разумом. На самом деле разум означает, когда мы применяем практики, мудрость, больше с мудростью связана.
Женщина будет счастлива при вашем друге.
Браджамани Прабху.
Харе Кришна. Да, я хотел здесь добавить, а потом вернуться еще на начало разговора. Вот в «Нектаре преданности» в 21 главе, где перечисляются качества Кришны, описано, что одно из качеств Кришны – это то, что Кришна очень разумный. И вот я прямо сейчас буквально, может, пару строчек прочитаю. «Разумным называют того, кто обладает крепкой памятью и трезво мыслит». Ну и тут приводится пример, как Кришна там сочетал все эти два качества одновременно. Вот я, может быть, на начало еще хотел вернуться разговору, почему не принимают Писание. И, как я понял, определили сразу две природы, божественные и демонические. Так что в 16 главе в Бхагавад-гите определяет Кришна эти две природы. А 17 глава, она уже... кто находится между этими природами разновидности веры. То есть есть невинные люди, которые могли попасть под какое-то влияние демоническое. И я вспомнил свой опыт на Санкиртане, когда подходил к людям, и мы распространяли, вот у нас был склад большой Ишапанишат, очень много их было, и нам сказали, нужно на них нажать, то есть их распространить. И мы начали распространять Ишапанишады, и я показывал людям вот прямо в конце вот Ишапанишады, вот на обратной стороне книги, написано «Войны, распри, экономические кризисы, национальные кризисы. То есть и здесь написано прямо в конце, Ишупанишад дает ключ к этому пониманию. И я иногда молча останавливал человека, подходил, показывал вот в конце, я говорю, вот где надо прочитать, прям пальцем водил, они читали, и открывал шлоку и шавасим и дам сорвам, природа, то есть, каждый должен брать свою долю. И люди у меня молча покупали книгу. Иногда я буквально пару слов. Потом я думаю, я сам это все выучил, начал говорить. Они говорят, да что ты молодой, ты что в этом понимаешь? Экономические кризисы, распри, что ты в этом понимаешь? Я подумал, лучше не мешать Прабхупаде. Показывал, вот автор, вот он написал, вот тут написал, вот тут написал. И было видно природу этих людей. Те обычные люди, которые вот ходят на работу, как-то вот не вовлечены, может быть, в эту большую политику, не имеют рычагов, ну, контроля, ишвары, они реагировали очень нормально. То есть получалось у меня каждые 4-5 минут распространять одну книгу. И мы в день там 70-80 ишупанишад, ну, лично я распространял. То есть большинство людей, они, в принципе, склонны ну, вот, принимать. Вот на моем примере, прям живом, я увидел ишупанишад, это священное писание, они склонны это принимать. А те, которые наткнулся однажды на человека, который зашел в квартиру, я ему показал это все, ишупанишад, дал прочитать, он заходи и усадил меня, начал ходить туда-сюда, говорит, так, ты кришнаид. Такой интеллигентный человек с виду, костюм, галстук. Я говорю, да, угу. Ладно, говорит, ходил минут пять туда-сюда, ходил, потом подошел ко мне, прям в глаза начал смотреть, говорит, таких, как ты, надо убивать. Вы подрываете экономику, вы подрываете мясо, интоксикацию, вы просто подрываете экономику. Потом опять 5 минут походил. Ладно, говорит, уже бесполезно, уже не успеем. Если ты есть, то таких, как ты, много. Все, говорит, цивилизации, он прям так и сказал, демонической цивилизации придет конец. Вот когда вас не будет, то тогда снова будет возрастать демоническая цивилизация. Я ему сказал, ну, 10 тысяч лет вот будут такие, как я, нас больше будет. Он говорит, а потом? Я говорю, а потом преданных не будет. Потом, говорю, вот будет это время, о котором вы говорите. Он говорит, ну, ладно, будем ждать. И открыл дверь, мне говорит, можно
уходить. Милая беседа. Браджамани говорит этому человеку, вам надо чуть-чуть потерпеть 10 тысяч. Примананда Прабху.
Харе Кришна, Читание Чайна Прабху. Спасибо большое вам за ваше участие. Вот у меня практический вопрос по поводу природы, да, занятия природы. Из-за того, что непроявленная природа, иногда мы за погоней за престижем, за финансовыми какими-то ресурсами долгое время работаем, и потом все это накопленная усталость и так далее, апатия, она вот выходит наружу из-за того, что человек, ну, не может определить свою природу, не знает, как это сделать, да, и непонимание своей природы приводит к тому, что он занимается то, что есть, да, в настоящий момент, где много платят, где престижная работа. И вот вопрос, как, есть ли какие-то способы, практические способы, как определить свою природу, и как занять ее, да, вот?
Человек устает не от работы как таковой, ну вот, если говорить о природе его, да. Но если он работает согласно природе, он не должен уставать в понимании, что ему, ну, трудно это делать, накапливаются какие-то неблагоприятные самскары, не хочется это делать. И вообще от этого, от природы человек не устает. Он устал, отдохнул и снова занимается своим трудом, увлечен. Потому что внутренняя энергия чувствует там. А устает он от конкуренции именно. От конкуренции. Сейчас все люди, даже успешные, они же все уставшие в этом плане. А у них еще есть запас каких-то нервных клеток, они думают, что можно что-то переделать там, кого-то превзойти в конкуренции, да, победить, пока они молоды, у них достаточно нервной энергии, вот, жизненной силы. Да. Потом она истощается на глазах вот, из-за конкуренции. Именно они теряют нервы. Вот. А если человек умиротворен, согласно природе, он не устает. Почему должен уставать? Ну, а отдохнул и снова продолжает с радостью заниматься своей деятельностью. Это его природа, потому что. А конкуренция сбивает с толку. В материальном мире, это, я думаю, сейчас они не смогут найти свою природу, люди. Из-за общественного мнения хотя бы. Сейчас, например, как принять саньясу вот в социальном мире? Это ты бомж? А как? У них нет такого понятия отреченный. Нет работы, нет семьи, нет денег, да? Вот, и тогда ты бомж. В социальном измерении ты чистишь. В социальном. Тогда они идут в религию. Монах. Монах, он уважаемый личный, допустим, принимает монашество. А в социальном мире нет такого. Там ванапрастха или там саньяса нет такого. Даже брамачари. Есть только вот семейная жизнь, отношения мужчины и женщины. И все на этом строится. И они считают, что это природа вот человека, вот такова она. Они не смогут так найти природу. Нужна брамачария для этого. Нужно потом отречение от дел природы, чтобы она проявилась. И поэтому в грехасха только конкуренты и карьера. Все, там нет отречения. И таким образом они не могут понять вообще ничего в жизни. Ни себя, ни других. Поэтому как есть искон, вот при развитии, да, это общество должно иметь варнашамадхарму, как бы дать пример такой, где люди могут быть умиротворены, занимаясь служением согласно своей природе. Еще не раскрыта ценность природы человека. Она не раскрыта даже у нас в Исконе не раскрыта основательно. Мы еще многого не знаем, что должно быть у нас, ценностей. Не все ценности проявлены. Мы сейчас освоили до какой-то степени садану, освоили, еще до какой-то степени пытаемся что-то применить, до какой-то лишь степени. Первый был этап, это брамачари ашрам у нас был, доминирована, садана, храмы, центры поклонения, все, и санкиртана, все. Затем грехасха ашрам пошел, это движение как бы снизило немножко ниже, вот, но преданные, которые выживают, они пытаются применять это знание, искать сознание как бы применение в общество, внедрять туда. То есть это тоже правильный шаг был. Грехасха ашрам – это тоже правильный шаг был для движения. Но еще мы только процесса, где мы одновременно должны и садхану поддерживать, и социальные какие-то вопросы решать. Требуется уже организация, деньги, понимаете, советы какие-то, специальное образование. Вот мы сейчас в этом этапе находимся. А когда мы дойдем уже до применения этих вещей и применения природы человека, вот тогда будет процветание. Тогда, естественно, будет появляться, легко появляться ванапрасти, легко появляться саньяса, отреченные люди. Пока мы еще не утвердили, видите, эту вот культуру, где мы именно вот эти ценности можем проявить. Ведь такого образа пока нет даже у нас. Мы пока теорию изучаем, шастры как изучаем. А любая занятость, она у нас ассоциируется с материальными только гунами, больше никак. Там работа и прочее. Мы все еще вот видим большое различие между этими варнами и ашрамами. Пока соединить. Вот варна – это варна, потому что в социальном мире она материальная и конкурирующая. А ашрам – это у нас в Исконе, это ашрам, чему мы следуем. И эти вещи не соединили. Видите, варнашрам пока не может соединиться. Эти два понятия.
Так что мы можно перебью? Вот, допустим, мы знаем вот варна, ашрам, дхарма. Может быть, соединяющий момент дхарма, с чего можно, она для всех понятная, независимо от того, какой природы мы, в каком ашраме, грехометха, грехасха, или пенсионеры, или военнопрасхи. Mm-hmm. Но дхарма для всех одинакова, заботиться о родителях. Это одинаково для всех. Этот принцип все люди понимают и преданные понимают. заботиться о детях. Этот принцип тоже понятен. И можно внедрять вот через эти принципы, ну, как лучше будет, смотрите, вот вы воспитали вот так ребенка, результат вот такой, а если вот такой подход, то будет результат вот такой. Начать с дхармы, как сегодня мы тоже в начале беседы сказали, что милосердие, правдивость, чистота, аскетизм – это принципы дхармы. Эти принципы более-менее люди тоже понимают. И как бы вот этот первый шаг можно сделать через дхарму, а не через варну.
А так и делаем же, да. Так происходит, совершенно верно. Через то, что люди сейчас еще ценят и понимают, через это мы и действовать должны. Это как раз вот... Это некоторые семейные ценности, пока люди еще этим дорожат, как бы, да, вот. Вот через это тоже, да, как раз мы пытаемся. Но это лишь начало, потому что мы что-то люди понимают, какие-то моменты дхармы, какие-то, конечно, еще далеко. Это только начало.
Как мне кажется, Премананда Прабху, он, я его знаю, у него трое детей. Я мать похоронил где-то полгода или год назад. То есть он очень достаточно дхармичный человек. Мне кажется, в вопросе звучало следующее, что вот когда люди, а для Кали-юги это присуще многим, вот, гонясь за престижем, где больше платит и так далее, мы иногда пренебрегаем вот своей исконной природой. Да, вот эта потребность как эмоциональная, так и социальная, интеллектуальная потребность. Очень глубинная наша потребность, когда мы чувствуем себя нужными. Вот, когда люди другие ценят наш труд. Это больше в социуме также. И есть также рост, когда мы заняты со своей природой, и когда люди ценят это, у нас будет естественным образом углубление или рост. Вот об этом, мне кажется, вопрос шел. Теперь как же найти эту природу? Да? Потому что если мы просто, да, работаем, ну, чтобы заработать денег побольше и так далее, накапливается неудовлетворенность внутренняя. И вот как быть с этим неудовлетворенностью? Ну, вот опять возвращаемся к дхарме, как там говорится в Шримад-Бхагаватам, человек может заниматься не своей природой деятельностью, не соответствует своей природе, как бременной. Но вот чтобы найти свою природу здесь, в Кали-югу, когда все смешано, нужна серьезная духовная практика, балансированная, одновременно. Вот, опять-таки здесь мы приходим к бхакти. Как все в свете бхакти выполняет обязанности, дхарму. И тогда, естественным образом, как говорится, сливки поднимаются, всегда стремятся на поверхность. Также природа. Вот рядом находясь с опытными людьми, они могут подсказать, можем найти. Ну, вот так я бы сказал, добавил бы.
Я можно думаю, хочу добавить, что сейчас вряд ли человеку, ну, всем нам, да, найти занятость по природе в материальном мире, быть обеспеченными. Вряд ли. Нужно делать то, что поддерживает силу, и все. Как получается? Если даже не соответствует природе, просто нужно поддерживать семью. Взаимозаменяемость существует. Время очень сложное. Вот. А вот духовную природу, да, вот тут мы должны опираться в этом случае. Ну, что касается меня, у меня тоже такой опыт есть. Я работал на разных работах. Мне нужны были деньги, я шел грузчиком работать, например. Или, ну, пожарную охрану устроился, хотя вообще понятия не имел об этом, никогда и склонности не такой. Ну, просто была необходимость. Как-то, ну, это просто нужно выжить же как-то. Думаем о природе, а думаем о выживании. А вот когда мы уже можем себя поддерживать, да, понятное дело, что тут нужно очень, очень важно использовать свою природу, найти ее. Поэтому я так думаю. В Исконе мы согласно природе действуем, в материальном мире действуем как, чтобы выжить, чтобы жить. Пока вот такие обстоятельства, поймите, у нас нет других условий.
Можно тут немного поделиться? То есть варна – это, ну, как я понимаю, это гуна и карма. То есть какие-то уже качества есть, и будет в соответствии с этим деятельность. И, ну, люди, ну, и преданные выходят и зарабатывают какой-то деятельностью. Понятно, что у многих вообще не по природе. И хочется просто больше заработать за короткое время, и чтобы потом спокойно там изучать шастры, различные курсы, больше посвящать общение с преданными. Ну, есть, наверное, такие обманные бизнесы, всякие финансовые пирамиды. На этом я слышал, многие преданные даже погорают очень серьезно. Вовлекаются со $100, тебе через 2 месяца будет $50 выплачивать. Он входит в ажиотаж, продают недвижимость, думают, теперь больше будет, еще больше. Потом в итоге, оп, и все сворачивается. Этот бизнес уходит куда-то в непроявленное. И в итоге теряют этот бизнес для такой финансовой пирамиды, бизнес для млечих. То есть человек хочет им вложить деньги, иметь деньги, и как можно больше, не согласно своей профессии, вообще и специализации.
И не прилагая усилий, не работая.
Да, другой момент. Природа также... У нас есть свободное время. Да, мы можем работать где-то, ходить там, может быть, на завод или какой-то мелкий бизнес вести, еще что-то. Но у всех есть свободное время. И вот куда мы тратим это свободное время? Ну, может быть, это один из элементов, то есть нащупывание своей варны. Конечно, это сложно. То есть я думаю, что дхарма, может быть, сначала должна очистить, чтобы подойти к природе. Затем, может быть, другой момент есть. Если человек брахманичный, он и так знает, что он брахман. Если человек вайшья, то он и так знает, что он пойдет, допустим, вот пример, в детстве я выносил конфеты, и мой троюродный брат выносил конфеты. Я раздавал всем, всех друзей угощал, а он продавал. Он вычислял, сколько в килограмме конфет, делил там, не знаю, там рубль на 100 конфет, накидывал двойную цену и продавал там за 2 копейки, за 3 копейки. И уже в 18 лет он имел несколько квартир и имел там несколько этих ларьков, там бутиков. То есть человек уже понятен. А?
Чего ж ты раньше молчал, Марджимане? Тут важная информация.
Да. Человек вайшья, он знает уже с детства, вот я видел пример, человек там, администратор, он тоже, он идет и он пробивается к власти. А человек, как бы так ему мягко сказать, когда он говорит, какой же я природы, и уже понятно, какой он природы. Только теперь как бы мягко его успокоить, что он природы рабочего класса, шудры, и просто должен найти себе хорошего начальника в лице кшатрия или вайши, и все понятно. То есть какие-то вещи, они очевидны уже у кого-то. Прямо эти качества проявлены.
Вспомнил пример. Я видел собственными глазами в Индии сына одного преданного, из России. Там же индусы любят фотографироваться такие, светлыми детьми из Европы, русскими. Он такой светлый, такой рыжий, красивый мальчик, маленький. И все индусы там пытаются тискать его, там фотографироваться. И вы знаете, что мне родители сказали? Их мальчик, сын, начал зарабатывать деньги. И неплохие деньги. Потому что когда индусы хотят сфотографироваться, он говорит, нет, давай рупи. Он уловил какой-то момент. Вот. И родители жаловались, говорит он вообще, просто так.
Карабаджи Прабху, что ж ты раньше молчал? Мы бы уже все как-то жили нормально, понимаешь? Тут.
Я, можно, добавлю, я когда вот был во Вриндаване вот 1.5 года назад, мы пошли в храм какой-то, вот рядом с Кришна-Баларамом, там все светится, там вот фигуры, поющие фонтаны, вот эти цветные фонтаны. И вечером туда пошли, утянули туда. И индусы увидели белых вот нас, там и Матадж, и Прабу. И подходили, говорят, можно с вами сфоткаться? Один преданный говорит, 10 рупий, 20 рупий, 50 рупий. Я говорю, пошли, говорю, ты что? Говорю, неудобно же, ты что? Он там встал и что-то там... Ему надавали.
Наконец-то мы решили вопрос.
Можно в Индию ездить и вот так зарабатывать.
Так, Навакишвари Матаджи, на сегодня последний вопрос, потом у нас очень много вопросов в YouTube.
Хари Кришна, мои поклоны, дорогие преданные. Читань Чандрыча, Махарадж. Ну, вот так хорошо в обсуждение ушли, а я еще вот к Дамодаре Прии, вот к первому вопросу. Там это братья Шрилы Прабхупады говорили, зачем ты даешь женщинам брахманическую? А Шрила Прабхупада говорит, а там же нету ни женщин, ни мужчин, говорит. И вы сегодня в лекции сказали, Читань Чандрыча, Махарадж, что не каждый мужчина может называться мужчиной. Тот, кто предрасположен изучать знания, он может быть еще мужчиной, вы сказали, да? Ну, как-то по-другому сказали, конечно, получше, чем я. А у меня вопрос еще есть. Вот мы сейчас в ШДМ изучаем на втором курсе, я вот координатор, изучаем это 9 ступеней бхакти. И вот на самом деле не так просто преодолеть эти все ступени. Я вот прошла ШДМ 4 года, и у нас экзамен был. Я там только на садху-санге была. И это, мне надо каждые 4 года, чтобы одну ступеньку преодолевать. Сейчас ответственность взяла вот за это. И вот как быть вот в пандемию сейчас? Говорится, что если мы общаемся личностно, тогда наше, ну, как бы с равными, у нас сгорает наше ложное эго, да, и мы обретаем духовное тело. А сейчас пандемия, вот уже 2 года, мы даже ни в храм съездить не можем, ни, и даже встретиться никак. А будет ли такой же эффект, вот слушая лекции, например, в онлайн, и вместе с Карабаджаной читаем джапу, вот, и будет ли такой же эффект у нас в продвижении, или еще хуже будет? Хари Кришна.
Хорошо, хорошо. Вот обстоятельства разные у нас в жизни, тут пандемия, там, ну, разные.
Самое главное не умереть. Да,
препятствовать могут нам, нашим планам, нашей садхане, привычной садхане. Но Кришна санкционирует эти вещи, и нужно понять разум Кришны. Да, сейчас для преданных вот находиться именно в таких обстоятельствах, и еще не имея, у каждого еще личные обстоятельства, экономические, у кого-то катастрофы, просто кто-то, ну, как-то живет. То есть по-разному, да, мы вот по-разному живем, хотя мы в одном обществе, обстоятельства по-разному складываются, и для всех индивидуально. Тут нужно разобраться, что же, какой же план Кришны. Почему Кришна позволяет такие вещи, да, суровые испытания проходить? Естественно, индивидуально, по-разному. Одна из причин, я не думаю, что сейчас я сразу на все эти вопросы, конечно же, одна из причин – это общество, довольность обществом. Любым. Это может быть общество материальное, духовное какое-то сообщество. Например, вот сейчас мне на ум пришла династия Яду. Почему же Кришна устранил их? Потому что там была серьезная причина, оказывается, почему Кришна забрал династию Яду, уничтожил весь свой род, уничтожил. Да, когда он уходил, он уничтожил свой род. Почему же он не оставил этот род могущественный, духовный? Все они там, спутники Кришны, почему не оставил их для блага других? Потому что люди бы не поняли, они были так могущественны, ядовы, что обычные бы люди стали поклоняться им, но не Кришне, Кришну бы забыли. Они бы стали поклоняться родственникам Кришны, вот эти вот, пошли бы материальные вот эти линии, да паривары их называют. Они существуют и поныне паривары. И люди тут сбиваются с толку. Они думают, паривары не в родословной Кришны, там, или не Тянанды, то ты не можешь быть вообще, что ты не родился в этой линии. И ты, чтобы эту вот устранить проблему, Кришна уничтожил весь род Яду. Чтобы люди поклонялись Богу, а не его последователям, вот, в родословные, скажем. Это одна из причин. У нас в движении тоже есть свои стандарты, и они для многих стереотипами. Вот соблюдаешь, ты уважаемый человек, не соблюдаешь, уважаемый человек. У нас тоже появляются свои критерии, видите, отношений. То есть садхана – это одно, а отношения – это другое. И стереотипы могут повлиять на отношения. У нас тоже в обществе может произойти вот эта вот как бы дискриминация некая, даже духовная, да, вот это вот развлечение на уровне нашего человеческого недуховного, материального. Мы рады, что все являются слугами Кришны, все до единого. Мы еще не видим это. человек проповедует хорошо, мы говорим, вот это преданный. Если он молча сидит и не говорит, не знаем, кто это. Поэтому как бы вот пандемия или войны, да, какие-то, как вот Курукшетра, допустим, они, Кришна говорит, обратись ко мне, стань моим преданным. Даже Арджуни говорит, отвлекись от этих вот стереотипов, не родственники, там, Дурьотхана, политика, повернись ко мне, оставь мы, служи мне, я тебя защищу сам, чего ты боишься? То есть в этом поворачивает как бы Арджуну лицом к Богу, непосредственно от этой политики, от этих обстоятельств, от этой жизни, которую они прожили, да, которая свела вся к войне, в конце концов. И Кришна говорит, не в этом дело вообще. Ты мой преданный. Оставайся преданным. Вот и в этой ситуации, если мы преданы, мы должны тоже понять, что любую ситуацию, которую Господь для нас дает, лично, индивидуально или общественно, для нашего движения, мы должны просто больше лицом к Богу поворачиваться, использовать эту ситуацию для предания Кришне. Чтобы отвлечься от этих привычек, наше уже понятие, воскресная программа, то, другое, третье, мы уже обуславливаемся этими вещами. Причем тут воскресная программа? Предан должна быть каждый день, не по воскресеньям и не по праздникам. Не только тогда, когда мы ездим на фестиваль, а потом живешь. Это тоже образ жизни, который мы начинаем как бы привыкать к нему. Итак, пандемия, допустим, ну или там кризис у кого-то, что-то еще, ломаются все эти вещи, да, можем встречаться, нет воскресной, что делать? Каждый день нужно практиковать, теперь каждый день быть преданным. То есть можем использовать на благо эту ситуацию. И действительно мы видим, что много блага приносит сейчас преданным этой ситуации. Многие стали общаться, которые раньше не общались. Смотрите, сейчас приходит какая-то внутренняя усилилась. Внутренняя энергия заработала больше, не только по воскресеньям. И то эти воскресные программы могут критиковать, там, кто лекцию дает, кто не дает, там, куда пойду, куда не пойду, знаете, стали такие уже капризничать. Я это почему могу сказать? Потому что раньше у нас не было ни храмов, мы очень редко встречались, начиная, у нас было очень опасно и так далее, были тюрьмы, но преданные каждый день предавались. Вот это было благоприятное время для предания. А условия были плохие очень. И чем лучше условия, да, вот когда мы строим что-то, создаем, тем также есть и обусловленность этими условиями. Поэтому, ну, надо полагаться на Кришну. Пандемия так пандемия. Значит, время пришло задуматься о чем-то еще. Как Прохладананда с вами мне вот в беседе недавно, по-моему, что пандемия – это личное наставление Господа Чайтаньи всему. Это личное наставление Господа Чайтаньи всему миру. Я сразу согласился. Когда это услышал, сразу согласился. Давайте так посмотрим, да, такими глазами.
Чайтанья Чандрачан Прабху, а еще можем ли уделить пару минут на вопросы с YouTube или уже поздно?
А сколько там вопросов?
Примананда Прабху, сколько там вопросов?
Примерно 5-6.
Нет, сегодня мы уже не успеем. Можно отложить на следующий раз.
Хорошо.
Спасибо всем большое, да, за обсуждение.
Спасибо большое. Грантарад Шамад Бхагаватам Ки Джай. Ила Прабхупад Ки Джай. Его милость Чайтанья Чандрачаран Прабху Ки Джай. Нитай Гуру Примананде Хари Хари Гоу.